Привет, друзья! В эфире Next Media Podcast, и я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Эльнара Петрова, и мы начинаем серию эпизодов, которую решили посвятить развитию женского личного бренда. Для этого мы позвали в гости женщин, которые смогли построить личный бренд, чтобы они поделились опытом и рассказали, какие из стратегий сработали, а какие оказались провальными. И здесь я хочу напомнить, что дестигматизация потери и убытков – одна из важных социальных задач, которые мы ставим перед собой в подкастах, потому что потери и ошибки – это нормально. И сегодня у нас в гостях Алена Сливина, основательница семейного глэмпинга на Урале, Гагарка Вилледж, блогер, писатель и общественный деятель. И перед началом эпизода хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. И мы начинаем. Алена, расскажите, как вы для себя сами определяете, что такое личный бренд?
На самом деле понятие личного бренда достаточно широкое, обширное, и если мы говорим про бренд компании, то плюс-минус понятно, о чем идет речь. Это логотип, это какая-то визуальная картинка, а вот понятие личного бренда немножко размыто, особенно для тех людей, которые не имеют какой-то яркой внешности, например, либо не задаются целью как-то выделить себя с помощью одежды, например, то есть визуально себя не проявляют. Поэтому личный бренд — это, наверное, что-то более глубокое. Это про состояние души, про состояние тела, про то, как тебя воспринимают другие люди. И вот твоя общая такая оболочка внутри и снаружи имеет, ну, так называемый личный бренд. Ну и, конечно, важно понимать, как ты несешь этот личный бренд и что ты хочешь донести через свое тело и свои мысли.
И вот здесь как раз мы подходим к тому, а какие ключевые шаги в построении личного бренда вы можете выделить как самые важные, вот по вашему опыту. Без чего невозможно построить личный бренд?
Ну, давайте вернемся сначала к вопросу, а зачем он нужен? Потому что на самом деле я считаю, что личный бренд нужен далеко не всем. Если, например, вы работаете в магазине «Пятерочка» продавцом или любом другом супермаркете, у вас нет задачи продвигать себя как личность. Если же вы позиционируете себя как, например, предпринимателя, общественного деятеля, человека, к которому нужно прислушаться, то есть смысл создавать этот личный бренд. Личный бренд не возникает просто так, его нужно создать, и над ним нужно постоянно работать. Поэтому первая задача — а для чего? И после того, как вы ответите себе на этот вопрос, можно двигаться дальше, какие инструменты использовать для продвижения, для развития личного бренда и так далее.
И тогда, если есть ответ на вопрос «для чего?», то какие шаги вы выделяете как самые важные?
Давайте я приведу на своем примере, про свой личный бренд расскажу. Но, во-первых, я продаю через личный бренд, например, посещение в глэмпинге, проживание в глэмпинге. Следовательно, это работа в соцсетях, если мы говорим про инструменты. То есть позиционирование себя как предпринимателя, как основателя глэмпинга, как человека, который строит, который создает, развивает, ну, волшебное пространство. Следовательно, продажи через социальные сети. А если копнуть чуть глубже, конечно, можно говорить про инструмент личного сайта, тех же подкастов, ну и каких-то других инструментов. Еще бы я сюда добавила, конечно, офлайн-позиционирование, офлайн-мероприятия, встречи и так далее. То есть основные киты — это работа в офлайне на каких-то мероприятиях, в сообществах, например, и работа в онлайне. Самое простое — это социальные сети. Если говорить про какие социальные сети, где развивать личный бренд, считаю, что нужно развивать его везде. И в ВКонтакте, и в Телеграм, и в Одноклассниках, и в Инстаграме, и вообще на всех любых площадках, которые на сегодняшний день имеются.
Да, мы еще обязательно затронем вопрос по платформам, на которых вы присутствуете. Мне интересно, в чем, по вашему мнению, заключаются особенности и вызовы в построении женского личного бренда в текущем современном медиапространстве? То есть считаете ли вы, например, что женщинам сложнее быть публичными, чем мужчинам?
Абсолютно нет. Мне кажется, даже женщинам значительно легче быть публичными. Во-первых, если брать с точки зрения психологии, мне кажется, женщинам гораздо легче выходить лицом на публику, то есть записывать сторис, подкасты, просто выходить в онлайн и о чем-то говорить, потому что многие мужчины стесняются этого делать по тем или иным причинам.
Да и тогда в чем сложности и вызовы присутствия и развития именно женского личного бренда, ну, в вашем случае предпринимательства, личного бренда в медиа-среде?
Да нет каких-то прям сложностей и каких-то ограничений. Я не могу сказать, что мужчинам легче или женщинам легче. Все зависит от того, какой ты внутри. Если ты настоящий внутри, то ты настоящий в камере, ты настоящий в соцсетях. Если ты пытаешься играть разные роли, то есть в семье ты один, с друзьями ты другой, в предпринимательской среде ты третий, а в сторис, например, выходишь вообще с каким-то другим посылом, то, конечно, сложно, возникает внутренний дисбаланс, и ты путаешься в этих ролях и не знаешь, какую роль сегодня к себе применить, потому что меняется настроение, состояние и так далее. Если ты живешь и проживаешь свою жизнь в гармонии с собой, ты являешься настоящим во всех своих проявлениях, то тебе абсолютно легко проявляться, например, в соцсетях и нести те смыслы, которые у тебя есть внутри.
Ну, здесь я как раз слышу, что как будто бы есть конфликт ролей, и как будто бы у женщины больше этих ролей, чем у мужчины.
Да, однозначно.
И тогда как вы сами решаете этот конфликт, развивая ваш личный бренд?
Я бы сказала, у меня нет этого конфликта, потому что я достаточно открыта, и я могу в социальных сетях показывать, как я гуляю с ребенком, какие у меня сложности воспитания ребенка, какие, может быть, проблемы с точки зрения предпринимательства, какие у меня могут быть проблемы, как у женщины. То есть я их не скрываю, но единственный, наверное, какой важный момент стоит подчеркнуть, должна быть определенная линия. То есть если мы говорим про личный бренд, я не рассказываю, как я просто гуляю с ребенком и качаюсь на качеле. Я говорю о том, как я развиваю ребенка с точки зрения, допустим, предпринимательства, как я учусь считать своего ребенка деньги, как ребенок помогает мне в развитии бизнеса, например. То есть я показываю свою семью, она участвует в моем процессе, но при этом я несу посыл, как ребенок развивается с точки зрения бизнеса, например. То же самое касается каких-то женских моментов. В моем блоге, например, очень много сторис с косметикой, там, с какими-то домашними интерьером, да, еще чем-то. Я органично вписываю все эти истории в свой контент. Зачем девушке, например, использовать там ходовую косметику, декоративную и так далее? Для того, чтобы круто выглядеть на каких-то предпринимательских тусовках или еще где-то. Поэтому если вы органично вписываете любую свою роль в контент, то, в принципе, у вас не может быть какого-то конфликта и дисбаланса. Но у многих предпринимателей стоит ступор введения, например, тех же социальных сетей, когда, ну, допустим, в жизни я люблю посещать баню или ходить там с красной помадой и короткой юбки, да, если мы говорим про женщин-предпринимательниц. Но с точки зрения бизнеса это, ну, не совсем правильно показывать. Поэтому здесь тоже такая очень тонкая грань, и важно, во-первых, себе принять эти чувства, да, что мне не стыдно ходить в короткой юбке с красной помадой. Мне классно принимать баню. И почему я должна это транслировать в социальных сетях? Поможет ли это моему личному бренду? Если, отвечая на эти вопросы, вы чувствуете какой-то внутренний дисбаланс, дискомфорт, что это будет идёт вразрыв с вашим личным брендом, то, конечно, об этом говорить не стоит. А если вы чувствуете, что вам это помогает в достижении каких-то целей, например, в бизнесе, то почему бы об этом не сказать?
Ну и здесь я слышу, что то, о чем вы говорите, для меня это такое продюсирование контента, и тогда в этом смысле личный блог и ведение личного блога, личного бренда — это не трансляция правды жизни, как она есть, а скорее создание такого правдоподобия, которое отвечает задачам практическим, которые вы ставите как предприниматель. Так ли это?
Абсолютно точно. И даже если мы возьмем крупных блогеров, которые известные, популярные, с миллионным количеством подписчиков, это тоже заданные сценарии, это тоже определенный стиль, бренд. Ну и как бы все подряд, конечно, публиковать не имеет никакого смысла.
И вот нет ли здесь конфликта? Как мне кажется, это тоже может быть проблемой для многих женщин в духе, как же я могу обманывать людей, обманывать читателей и подписчиков, если получается, что я продюсирую этот контент? Вот как вы для себя решаете это противоречие?
У меня нет такого противоречия, потому что я никого не обманываю, я рассказываю одну и ту же историю разными словами. То есть, например, у меня заболел ребенок, ну, условно. У одной женщины может быть дисбаланс, как вы говорите, о том, что я не буду выходить в сторис, я не буду показывать болезнь ребенка, там сопли, пеленки и все остальное, потому что это противоречит моему личному бренду. Я же покажу эту историю, но с другим посылом, что я работающая мама, у меня куча задач в бизнесе, и у меня заболел ребенок. Что мне с этим делать? Можно попросить вопрос, ну, совет от подписчика. Можно тут же дать рекомендацию. Да, пока ребенок болеет, я вызываю, например, няню, или я работаю из дома, или какие действия я, как девушка-предприниматель, делаю для того, чтобы сохранить вот этот баланс между семьей и работой, например. Я не скрываю эти истории, я их показываю, но с точки зрения продюсирования, то есть своего контента, например, с точки зрения бизнеса.
И еще мне кажется, что многие женщины сталкиваются с трудностями в позиционировании себя, потому что ну, это мое наблюдение. Женщина в российских соцсетях сегодня или мама ангелочков, или энергокоуч по женским практикам. Так вот, ну, согласны ли вы с этим наблюдением, как вы это видите? Есть ли в этом действительно трудность? И что делали вы, какие предпринимали шаги для разработки собственного позиционирования?
Ну, опять возвращаясь к вопросу, а кто ты есть настоящий? То есть всегда играть роль ангелочков не получится, потому что ангелочки вырастают. Всегда быть энергокоучем, эта история тоже рано или поздно заканчивается, потому что жизнь циклична. Сегодня мы коучи, завтра у нас что-то поменялось в жизни, мы хотим новое направление, и быть всегда коучем не получится, потому что, ну, на самом деле очень мало людей, которые всю жизнь занимаются чем-то одним. Поэтому играть свою роль и нести то, что у тебя внутри. Сегодня ты, например, фитнес-тренер, завтра ты директор какого-то магазина, послезавтра у тебя родились дети, и ты несешь эту историю. То есть здесь нужно понимать, кто ты есть на самом деле и для чего ты ведешь вообще социальные сети. Что ты хочешь людям показать? И если у тебя есть внутри ответ на этот вопрос, то у тебя не возникает какого-то дисбаланса.
И тогда мне интересно, как вы сами определяете свое позиционирование?
Наверное, если мы говорим про мой личный блог, это все-таки предприниматель, который совмещает дом, семью, ребенка, мужа и какие-то бизнес-задачи. Обычный человек, который сталкивается со всеми сложностями в бизнесе. Например, сегодня у меня наступила весна неожиданно, растаял снег, мне нужно что-то срочно сделать с территорией. Есть некая сложность, я про нее говорю. То же самое касается детей. Если что-то происходит с детьми, я рассказываю с точки зрения предпринимательства, как мои дети воспринимают тот или иной подход, как мой ребенок учится развиваться вот в этой бизнес-среде, как он мыслит и так далее.
И тогда, если мы вот как бы берем за правило вот эту идею о том, что женщина современная в течение своей жизни проживает несколько разных жизней, тогда на чем может базироваться это позиционирование? Получается, что не имеет большого смысла привязывать его к какой-то деятельности, которая есть здесь и сейчас. Тогда к чему можно привязывать?
Я думаю, ни к чему привязывать не нужно. Нужно показывать, открыто говорить о той жизни, которой вы живете сейчас. Не нужно быть кем-то другим. Если вы не являетесь предпринимателем, вы никогда не хотели им быть и никогда не планируете, ну, по крайней мере, в ближайшее время, то не нужно придумывать себе эту роль и пытаться быть всемогущей бизнес-леди, которая успевает и дома какие-то дела сделать, и бизнес-задачи решить. Если вы просто обычная мама в декрете, которая готовит, которая любит свою семью, которая любит шопиться и так далее, будьте классной мамой, не нужно играть какую-то другую роль. У каждого, ну так скажем, блогера, либо у каждого человека просто будет своя аудитория, свои люди, которые вас поддерживают, и также люди, которые вас в кавычках ненавидят, будут завидовать, вставлять палки в колеса и так далее. Поэтому если вы являетесь настоящей, вы не придумываете себе роли, вам легко создавать контент. Вы не думаете о том, что вы кого-то обманываете, вы не выдавливаете из себя какие-то профессиональные посты, которые вам не хочется сегодня писать. Вы находитесь в моменте и транслируете аудитории то, что чувствуете и делаете в данный момент жизни.
И вот, мне кажется, вы затронули сейчас такую важную, сложную тему, как негативные комментарии и хейт в социальных сетях. Как вы впервые с этим столкнулись и как вы к этому относитесь?
Я очень люблю хейтеров. Почему? Во-первых, потому что они поднимают охваты. Как бы это странно ни звучало, чем больше людей тебе пишет в директ, комментирует, отвечает на твои сторис, например, пишет тебе даже в сообщения в директ там, или просто сообщения какие-то пытаются названивать, следовательно, это повышает твою активность, твои охваты, следовательно, твой блог растет быстрее. Поэтому с точки зрения продвижения своего блога это хорошо. С точки зрения эмоциональной составляющей это сложно, особенно если вы играете разные роли. То есть вы не можете защитить свою роль. Вы никогда не были мамой-предпринимательницей, но вот очень вам хочется. И, соответственно, люди, которые это чувствуют, а хейтеры чувствуют очень хорошо, они говорят правдивые истории. Конечно, сложно как-то апеллировать и защищать себя. Что касается отвечать хейтерам, не отвечать, и как вообще выстраивать диалог. Кто-то на хейте зарабатывает деньги. Если посмотреть крупных блогеров, некоторые, да, даже выставляют сообщения. Те, которые пишут хейтеры, смотрят, как будут реагировать другие подписчики, например. Но есть и другая сторона. Вы можете вообще никак не отвечать на сообщения, вы можете их даже не читать и просто игнорировать. Здесь все зависит от того, сколько у вас времени, раз, готовы ли вы на это тратить. Ну и второй момент, готовы ли вы психологически. С точки зрения психологии это сложновато, но с точки зрения развития своего личного бренда это очень крутой инструмент, потому что, читая комментарии хейтеров, сообщения в директе, вы, ну, скажем так, честно смотрите на свои действия или бездействия в тех или иных ситуациях. Потому что хейтеры — это прекрасные люди, которые говорят правду в лицо. Да, у них есть задача вас немножко задеть, они от этого тоже получают некое удовольствие, но в то же время они говорят правду. И иногда стоит к этой правде прислушаться.
А вот мне интересно, какие темы являются самыми триггерными, если говорить про хейт?
Ну, 100% это семья, потому что это самое живое, самое больное у каждого человека. Если начинается хейт в сторону семьи, это всегда воспринимается болезненным. Притом неважно, на какого члена семьи, по каким причинам, просто потому что это твой близкий человек, тебе это доставляет неудобство, какой-то дискомфорт. Если мы говорим на втором месте, да, это какие-то истории про твою внешность, про твою одежду, например, про твой образ, да, многих женщин это тоже задевает, многие стесняются вот после нескольких комментариев там одевать какие-то вызывающие вещи, например, да, которые круто бы подчеркивали там те или иные формы, может быть, или еще что-то, неважно. Ну и третье, наверное, это, конечно, какие-то рабочие моменты. Всегда будут люди, которые скажут «фу», вы сделали как-то не так. Ну, самые триггерные, скорее всего, да, это семья, это отношения, потому что они задевают за самое живое.
И как вы с этим работаете? Работаете ли вы с психотерапевтом для того, чтобы справляться вот с такой обратной связью и с таким потоком?
Нет, я не работаю с психотерапевтом. Я просто на 200% уверена в своей семье, и если есть какие-то нападки на семью, я воспринимаю, во-первых, это с улыбкой, любой хейт, ну, даже не только хейт, просто любая критика в ваш адрес, если она вас задевает, значит, вы в себе или в этой ситуации не уверены. И у вас сразу возникает сомнение. Ой, наверное, мой ребенок какой-то не такой. Наверное, что-то с моими отношениями. Наверное, я как-то не так выстраиваю там рабочие процессы. Если вас это задевает, значит, вы не уверены в своих действиях. Я максимально уверена в том, что я делаю, максимально уверена в своей семье, в их поступках. И даже если где-то когда я, может быть, в глубине души соглашаюсь с какими-то нападками хейтеров, это не значит, что я защищаю или не защищаю свою семью. Я просто игнорирую какие-то моменты, на которые я обращаю внимание, и дальше с ними работаю.
И хочу перейти к таким практическим вопросам. Сколько вы уже инвестировали в развитие личного бренда и как вы эти инвестиции считаете? Ведь это же и время, и деньги, и внимание, и разобраться в инструментах.
Я думаю, что это вся жизнь. Личный бренд, он не может возникнуть просто из ниоткуда, если вы никогда, ну, даже не думали о том, что вам нужен личный бренд, и тут-таки почитали какую-то интересную книгу, послушали подкаст и думаете: «О, круто, мне нужен личный бренд». Первое, если вы не задавались этим вопросом, скорее всего, что он вам не нужен. Если вы находитесь в какой-то должности, либо вы планируете создать какой-то собственный проект, и вы начинаете задумываться о том, а что мне сделать для того, чтобы меня узнали, чтобы узнали мой проект, мою деятельность, что мне нужно сделать? И тогда по крупицам вы начинаете выстраивать стратегию шаг за шагом. Что касается времени, это постоянно. Это все твое время направлено на развитие личного бренда. В моем случае это часов, ну не знаю, 7-8 в день. То есть я самостоятельно пишу посты, самостоятельно снимаю сторис, монтирую их, продумываю сценарий. Может быть, не так умело, как сценаристы, но в целом меня он устраивает. Это моя история, и я ее показываю такой, какая она есть, настоящая. А если мы говорим про денежные вложения, тут вообще уже сложно посчитать, потому что денежные вложения, они переплетаются. Деньги бизнеса плавно подчеркивают твой личный бренд. И твой личный бренд приводит клиентов в бизнес, если мы говорим с точки зрения предпринимательства. Если бы вы задали мне этот вопрос, когда, например, у меня не было глэмпинга, я работала в найме управляющей фитнес-клубе, когда я начала, скажем так, развивать свой личный бренд, мне было это интересно, наверное, на тот момент у меня уже было вложено в развитие социальных сетей, здесь можно оцифровать, порядка 3 миллионов. С точки зрения длительности ведения блога, это было, наверное, порядка 3 лет. Ну, будем грубо считать, без вложений на обучение, просто вот развитие социальных сетей, набор подписчиков, какая-то реклама, это порядка 3 миллионов рублей на 3 года. Сейчас, я думаю, стоимость будет совершенно другая, и оценить ее, оцифровать крайне сложно. Но это регулярная, кропотливая работа каждый день. Ты не можешь заниматься личным брендом сегодня или только по понедельникам. Ты должен заниматься им постоянно. Даже когда ты идешь в магазин за хлебом, ты тоже занимаешься развитием личного бренда.
Тогда мне интересно, продолжаете ли вы сейчас вкладывать в рекламу?
Однозначно. Это регулярный процесс, который невозможно остановить, потому что если нет рекламы, про тебя никто не узнает. Чем хорош личный бренд? Ты можешь его развивать, и чем сильнее, глубже ты прорабатываешь эту историю, тем дольше ты можешь находиться, например, без рекламы. Однозначно. Но если ты только в начале пути или у тебя есть какие-то определенные задачи, к которым ты стремишься, то реклама — это инструмент, быстрый инструмент для привлечения внимания подписчиков, клиентов там и так далее.
Сколько вы вкладываете в рекламу сейчас? И правильно ли я понимаю, что это какие-то ежемесячные регулярные вложения?
Сложно определить, потому что, еще раз повторюсь, деньги, которые затрачиваются, например, на рекламу в бизнесе, они переплетаются, в моем случае, переплетаются с развитием моего личного бренда. Потому что, например, взять запрещенную социальную сеть, если мы подаем там рекламу через блогеров, то мы говорим о том, что есть вот такая классная Алена Сливина, вот ее ссылка на ее страницу, и она основатель глэмпинга Гагарка Вилледж. Соответственно, люди, перейдя на мою личную страницу, видят ссылку на глэмпинг, переходят и приезжают в гости. Поэтому здесь сложно оцифровать, сколько денег уходит на, скажем так, рекламу в бизнесе и сколько денег лично уходит на продвижение моего бренда. Ну и вообще все проекты, они у меня очень сильно взаимосвязаны.
И тогда, если говорить о возврате инвестиций, вот вы сказали о сумме 3 миллиона рублей, то в какой момент вы поняли, что вы их окупили, и в какой момент вы поняли, что личный бренд — это актив, который приносит деньги?
Скажем так, поняла я года 2 назад, когда мы запускали строительство глэмпинга, еще ничего не было, мы просто думали о том, а почему бы не построить вот это замечательное место, и я стала думать, а как же я буду привлекать сюда клиентов? Я не думала о том, что у меня есть личный бренд, что как-то через меня могут прийти клиенты в бизнес и так далее. Но когда мы начали стройку, я решила ввести правила и в своем личном блоге начала показывать не только свою личную историю, но и историю бизнеса. О том, что сегодня мы купили участок, завтра приехал трактор, послезавтра возвели дома и так далее. И оказалось, что людям это интересно. И первый запуск первых домов как раз-таки пришелся. У нас не было никакой рекламы, кроме, скажем так, моих рассказов о том, как мы строим глэмпинг. Следовательно, мы открыли первые два дома в летний сезон прошлого года, и все лето мы отработали только на моих подписчиков. У нас не было вообще ни копейки денег на рекламный бюджет, ну и в принципе он не требовался, потому что была хорошая занятость, исходя вот из личных подписчиков. И вот в тот момент я поняла, что есть личный бренд, есть люди, которые хотят посмотреть, потрогать то, что я создала, и есть люди, которые просто готовы приехать куда-то, чтобы со мной лично пообщаться, поздороваться, и это было очень приятно. Поэтому поняла о том, что есть личный бренд, о том, что он работает на самом деле, я поняла только с физическим бизнесом, когда можно было оцифровать это каким-то образом.
И вот сейчас мне интересно, какой процент загрузки глэмпинга — это люди, которые узнают про глэмпинг через ваши социальные сети?
Я бы сказала 30%. 30% — это подписчики, мои подписчики, это люди, которые перешли, например, на страницу глэмпинга, да, по какой-то рекламе, а потом пришли на мою страницу и стали больше смотреть за моей личной историей, приезжая, рассказывают вот эти удивительные истории, что они, оказывается, знают, как тут было до, как работал трактор, как пересаживали сосны, их это тоже волнует. Эти истории интересны, и вот здесь я понимаю, что да, они пришли именно с моей личной страницы.
Какие цели вы ставили в начале, когда только-только запускали личный бренд? Я так понимаю, тогда вы еще работали в найме. И какие ставите сейчас?
Когда я работала в найме, у меня была идея запустить собственный тренинговый центр по обучению фитнес-руководителей. Собственно, это и получилось сделать. Я начала проводить вебинары, тренинги, живые в онлайн-формате и так далее. И вот в тот момент я начала создавать личный бренд. Я написала книгу, но это тоже как раз к теме личного бренда, про то, как нанимать сотрудников на работу, как ими управлять. Фитнес-индустрия очень узкая, но для конкретной целевой аудитории. У меня не было тогда большого количества подписчиков в социальных сетях, потому что тема очень узкая, количество фитнес-клубов на самом деле не такое большое, поэтому мне было достаточно определенный круг людей. Позже, когда я случайно познакомилась с крупным блогером, мне говорят: «Ну ты такая интересная, почему ты не ведешь свои социальные сети?» Я долго пробовала, несколько месяцев, наверное, я тестировала, я пробовала, я боялась выходить в сторис, я не знала, что сказать людям, я не могла правильно себя спозиционировать, вот те вопросы, которые мы обсудили выше. Кому это будет интересно вообще слушать про фитнес-бизнес? Потому что больше, наверное, будет интересна какая-то личная история, личная жизнь. В общем, было много сопротивления, но постепенно, шаг за шагом, каждый день я просто публиковала контент, вот все, что приходило в голову. Этот контент сменялся: профессиональное, личное, личное, профессиональное. И стали появляться подписчики, стали появляться люди, которые смотрят сторис, дают обратную связь. Я понимаю, классно, я тут не одна. Есть какое-то сообщество моих людей, которые меня поддерживают или дают мне обратную связь, если я что-то делаю не так. И я от этого получила, откровенно говоря, некий кайф, что меня просто слушают. И слушают не только моя маленькая аудитория, но и просто люди, которые... которых я даже не знаю, и которые ничего не просят от меня, им не нужна какая-то информация, которую они применяют, например, в своем бизнесе. И мне это стало интересно, мне стало это приятно, откровенно говоря, и я стала развивать свой личный блог. Но со временем, спустя уже вот лет 5, сейчас там 373 подписчика, чему я безмерно рада, это лояльная аудитория, которая меня слышит, слушает, поддерживает во всех начинаниях, это огромный заряд энергии, когда ты боишься, когда тебе страшно начинать какое-то дело, ты говоришь: «Ребят, вот я хочу, но я боюсь». И тебе там пишут: «Классно, давай, мы тебя поддерживаем». И ты чувствуешь обратную связь от этих людей, понимаешь: ну круто, значит, я иду в верном направлении. И даже если там парочка человек напишет, ты делаешь что-то не то, ты думаешь: ну блин, вас всего двое, а до этого мне там 200 человек сказали, что это классная идея. В этот момент я поняла, что круто, нужно развивать личный бренд. А сейчас уже я пришла к тому периоду, когда личный бренд начал приносить деньги не только в физическом плане с появлением бизнеса, но и с позиции блогерства. То есть рекламодатели, крупные бренды обращаются ко мне для того, чтобы рассказать о своем каком-то продукте, о своей компании, бренде и так далее. И это уже история за деньги, монетизированная, которая хорошо оплачивается. Если мы говорим про работу, например, в найме или работу в бизнесе, конечно, блогер в сегодняшних реалиях зарабатывает не такие маленькие суммы и тратит значительно меньше времени. Притом, если мы посмотрим основную массу блогеров, мы видим, это лайф-контент. Человек отдыхает, наслаждается жизнью, путешествует, покупает машины и вроде бы нигде не работает. На самом деле это тоже, конечно, обманчивая сторона. Мы видим красивую картинку, не совсем понимая, что за ней стоит. Это тоже каждодневный труд, это монотонная работа порой. Но это крутые результаты в плане денежного эквивалента. Какие цели сейчас? Это развитие собственного проекта глэмпинга на Урале. Это уже общественная деятельность, потому что на сегодняшний день я поняла, что меня слышат, за мной идут, и я могу нести чуть больше, чем просто какие-то истории, как развивать бизнес. Мне хочется уже создавать сообщество предпринимателей, сообщество людей, которые объединяются для того, чтобы реализовать какие-то более значимые социальные задачи и проекты.
Да, это интересно. Звучит так, что это уже такая миссия, большая миссия, которая сформировалась в том числе благодаря личному бренду и соцсетям, так?
Да, да.
Круто. И у меня возник вопрос. Вот в структуре вашего личного дохода сейчас какую долю занимают доходы от блога, то есть от рекламы в блогах, и доходы от бизнеса?
Доходов в бизнесе пока нет, и ближайшие 2 года, наверное, не будет. Почему? Потому что это только запуск, это стартап. Несмотря на то, что мы уже работаем, несмотря на то, что приезжают гости, еще идет большая-большая стройка, поэтому о доходах говорить пока рано. Поэтому будем считать, что 100% приносит деньги это блог, потому что все деньги бизнеса, они идут на развитие бизнеса.
Окей, и мне кажется, сейчас как раз будет хорошо, если мы поговорим про платформы, которые вы развиваете, про площадки. И мне также интересно, как вы переживали и справлялись с блокировкой Инстаграма. Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета. Это компания, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.
Если мы говорим про источники социальных сетей, у меня есть запрещенная социальная сеть, 373 подписчика. Они никуда не делись, да, небольшой процент людей ушел в никуда, отвалился. Но в целом я не могу сказать, что сильно упали охваты и что-то сильно поменялось. Да, бывают какие-то всплески, бывают какие-то просадки в плане заявок, например, на рекламу, да, на поддержку каких-то проектов. Но в целом не могу сказать, что что-то сильно поменялось. Также у меня есть социальные сети. Это телеграм-каналы, при том, что их 3. Первый канал — это канал семейный. Я рассказываю там про дочку. Дочь у меня активно поддерживает тему блогерства. Лично ей нравится эта история. Она любит говорить на камеру, она любит фотографироваться, она пытается сформулировать свои мысли. И сейчас мы совместно с ней пишем книгу «Рассказы для самых маленьких». Так она называется. Скоро выйдет в свет. В общем, ей нравится развиваться в этой теме, поэтому я решила, почему бы не создать канал вот именно про нее, семейный такой канал. И есть еще 2 личных канала, которые называются там «Бизнес-канал» и «Резерв» канал. Конечно, сначала был один, но хейтеров, как мы знаем, у блогеров очень много, поэтому появился 2 канал, потому что были атаки, были блокировки, в общем, очень много было разных нападческих историй, поэтому у меня появился резервный канал, но сейчас, слава богу, они живы и работают. Есть также ВК, при том, что я не могу сказать, что я активный пользователь ВКонтакте, потому что не очень мне удобна эта социальная сеть. Она существует в моей жизни очень давно, со школьной скамьи, но она так и осталась немонетизированной историей. То есть там крайне редко появляются какие-то рекламные интеграции. В основном это такие разовые истории моей личной жизни о том, как, куда я, в каком направлении я двигаюсь. Поэтому 2 источника в моем случае — это запрещенная социальная сеть и телеграм-канал.
И интересно, как сейчас распределяется ваше время и внимание между платформами?
Я бы сказала, наверное, в одинаковом эквиваленте, потому что запрещенная социальная сеть требует регулярного ведения сторис, а это занимает очень много времени, потому что смонтировать, снять, придумать какой-то сюжет, это занимает очень много времени. Посты я публикую там, грубо, там 2-3 раза в неделю, поэтому это не так много. Что касается телеграм-каналов, так как их 3, следовательно, посты выходят практически каждый день по одному посту в день, а пост тоже требует времени для написания. Бывает, частично пересекается контент, то есть, например, сторис из запрещенной сети попадают в телеграм-канал, либо какие-то посты из телеграм-канала попадают в посты запрещенной соцсети. Но это разовая какая-то история, в основном на каждом канале какой-то свой контент.
Правильно ли я понимаю, что вы не делегируете ничего для работы над личным брендом и весь контент создаете самостоятельно?
Не могу сказать, что ничего. Почему? Потому что у меня огромная команда менеджеров, которые работают с рекламодателями. То есть вся рекламная интеграция, она лежит на плечах менеджеров. Моя задача только снять по техническому заданию рекламный контент, опубликовать его и предоставить потом отчет о рекламе. Все договоренности, согласования, сценарии там, и так далее, это все делает менеджер по каждой конкретной заявке. Какой-то график выхода рекламных постов, материалов, это тоже делает менеджер. У меня есть человек, который помогает мне в написании стандартных текстов, то есть тексты, которые не влияют на... это не моя личная история, это какие-то полезные, поучительные посты, например, про бизнес. Вот часть этого контента я делегирую копирайтеру, который готовит профессиональные посты на основе тех материалов, которые есть у меня. То есть это вебинары, какие-то тренинги, какие-то посты, которые были опубликованы ранее и так далее. Соответственно, все эти посты проходят мою личную проверку, и только потом я их публикую. А социальные сети веду я сама, отвечаю на директ тоже сама, потому что запросы бывают разные, и комментарии бывают разные. Эту историю я пока не могу делегировать кому-то.
И поделитесь, пожалуйста, опытом, какие инструменты для продвижения личного бренда сработали лучше всего. Если говорить о вот этих двух ключевых площадках, да, Telegram и запрещенная социальная сеть Instagram.
Если говорить про быстрое продвижение, это, конечно, реклама на других площадках. То есть, если мы говорим про Telegram, это закуп постов на других каналах. То же самое про запрещенную сеть. Это реклама у блогеров. Прекрасно все. Как работало, так и работает. Никакого нового инструмента здесь нет. Можно использовать бесплатные источники, типа взаимный пиар и так далее. Но в моем случае это уже не так интересно. А если интересно, то это также крупные каналы и крупные площадки. Но более качественная аудитория и более лояльная, более дружелюбная, что ли, это аудитория, которая приходит с офлайн-мероприятий, конечно. У меня очень много встреч с предпринимателями, какие-то выступления в недавнем прошлом, я их прям активно проводила, сейчас сократила количество. Вот эта аудитория самая лояльная, потому что вы с ними уже лично познакомились, поздоровались за руку, они уже видели тебя в лицо, потрогали тебя, и, конечно, доверие значительно больше.
И вы в том числе упоминали про комьюнити, что вы выстраиваете комьюнити вокруг личного бренда. Что вы для этого делаете и что это вам дает?
Сложный, непонятный вопрос, но попробую ответить. Что значит комьюнити? Это сообщество. Причем сообщества могут быть разные. Сообщества по тематике. У меня есть несколько сообществ предпринимателей, где мы встречаемся для проведения каких-то бизнес-завтраков, обедов и так далее, когда выступает какой-то спикер. Есть сообщество предпринимателей, где мы встречаемся для проведения мастер-майндов, поддержки друг друга, каких-то интересных идей там, и так далее. Есть мероприятия, достаточно широкие, открытые, когда приглашаю тебя выступать спикером, и ты делишься той или иной темой. Что мне это дает? Наверное, в первую очередь главный ресурс — это люди. Это я поняла, наверное, год назад, когда ряд ситуаций сложились таким образом, что у меня не было нужной суммы денег для строительства глэмпинга. Я просто позвонила нужным, классным людям и говорю: «Ребят, у меня не хватает, займите меня, пожалуйста». Говорят: «Конечно». Для меня это было удивительно, потому что до этой ситуации никогда не занимала деньги и не давала их в долг. И для меня было немножко странновато, что просто так можно попросить и просто тебе дадут. Конечно, какие-то моменты в плане, если ты не знаешь, где взять информацию, если ты не знаешь, как поступить, как что-то реализовать в своем проекте, всегда есть люди, которые знают, как это делается. Поэтому самый главный ресурс — это люди, и чем больше у тебя таких нужных, полезных контактов, которые, во-первых, классные люди сами по себе, а во-вторых, они специалисты в своей какой-то отрасли, ты к ним можешь обратиться, и это взаимно. Вот это самое классное, что может дать сообщество, и для чего вступать в эти сообщества, для чего развивать эти сообщества, и зачем вообще объединяться с другими людьми. Потому что один, ну, скажем так, в поле не воин, и одному тебе сложно достичь тех или иных результатов.
И вот если говорить про ошибки, какие ошибки вы совершали при построении личного бренда, как вы потом их исправляли, корректировали? Ну, то есть, вот был ли какой-то опыт негативный, которым можно поделиться?
Ну, наверное, самый большой опыт — это страх начинать. Я начинала очень долго, и это была самая большая ошибка, потому что если бы я начала лет 10 назад, сегодня, наверное, я была бы совершенно в другой точке. Потому что когда началось развитие личного бренда, уже по-настоящему, осознанно, появились совершенно другие результаты в жизни, в бизнесе, в мышлении, в людях и так далее. Поэтому первое — это большая ошибка — страх начать. Если вы не знаете, с чего начать, начните с чего-нибудь. Но просто делайте каждый день что-нибудь, делайте, перебарывайте себя, ломайте себя, но каждый день пишите посты, снимайте какие-то интересные истории, да даже не интересные, просто снимайте и просто делайте. Вот это самая большая ошибка, которая меня до сих пор напрягает и о которой я жалею. И вторая ошибка в начале пути, наверное, это была идея того, что я должна быть интересная, я должна быть классная, разная, чтобы меня все любили. Этого не произошло, и это нормально. Как бы это банально ни звучало, но ты не будешь нравиться абсолютно всем. Всегда будут люди в твоем окружении. И, конечно же, это будут люди, просто подписчики, с которыми ты даже не знаком, которые будут говорить, на любые твои действия будут говорить «фу». Поэтому понравиться всем невозможно, и применять какие-то роли, которые тебе не свойственны, тоже невозможно. Мне очень нравятся юмористические блоги, мне очень нравятся ребята, которые снимают веселый контент. У них это так классно, так задорно получается, я прям подписана на них, с любовью смотрю и пытаюсь применить это у себя, и понимаю, что получается какая-то ерунда, потому что я по своей натуре совершенно другой человек. Я не могу так же эмоционально рассказывать, у меня получается не так смешно, не так интересно. И вот этот момент сравнивания себя с другими, применения чужого амплуа на себя тоже очень сильно бьет по твоему личному бренду. Поэтому если вы в душе спокойный, например, человек, как я, то оставайтесь спокойным человеком в кадре. Если вы яркий, эмоциональный, подвижный, взрывной, какой-то креативный, у вас необычная внешность, качайте это направление. Все люди разные, и у вас 100% будут люди, которые вас будут обожать, и будут люди, которые вас будут ненавидеть. Поэтому быть приятным всем не получится. Нужно это принять как должное, как факт. Быть собой, наслаждаться своей жизнью, с собой, в конце концов, и открыто говорить, заявлять людям свои мысли и чувства.
И вы уже говорили о том, что работа над личным брендом — это процесс длиной в жизнь, нет пауз, нельзя обновлять блог только по понедельникам. И здесь возникает вопрос, а как не потерять в этом процессе мотивацию или как ее можно заново находить?
Моя мотивация — это деньги. Ну, откровенно говоря, просто вести блог для того, чтобы он был, смысла нет, потому что мотивация быстро падает. Да, тебя смотрят люди, да, они тебя поддерживают, да, пишут какие-то там сообщения, комментарии, и тебя это на старте очень волнует, тебе это нравится, что на тебя обращают внимание. Но просто так пилить контент, который занимает очень много времени и который не приносит денежного эквивалента, неинтересно. Поэтому любую эту историю нужно монетизировать. Как вы это сделаете? Уже другой вопрос. Возможно, это будет монетизация блога. Даже взять маленьких блогеров, которые работают по бартеру, это круто, это интересно. Например, стоимость там, косметики, да, обычной косметички у девочки составляет порядка там, 30-50 тысяч. Ну, просто вот стандартно, если собрать все баночки. Но когда ты получаешь всю эту косметику бесплатно, ты такой думаешь, нифига себе, так можно, тебя начинают мотивировать. Пусть такие мелочи, но это какой-то эквивалент твоей его труда. Ну, соответственно, чем больше подписчиков, тем больше этого эквивалента и тем выше твоя мотивация. Если мы берем, например, сейчас мое развитие в блогосфере, я понимаю, что мне стали приходить предложения путешествия за границу. Вот в скором времени мы летим с семьей в отель в Египте, который будет, соответственно, по бартеру за рекламу. Это очень круто, потому что классный отель, классное предложение, почему бы нет. Это мотивирует работать ежедневно, создавать качественный, интересный контент. Если контент не приносит денег, создавать его неинтересно. Второй момент, вы можете монетизировать с точки зрения экспертности. Если вы эксперт в какой-то сфере, вы продаете курсы, тренинги, вам за это платят деньги, это тоже история про монетизацию. Значит, вы пишете контент для своей аудитории, которая пополняет ваш семейный бюджет. Поэтому вести блог и не монетизировать его неинтересно.
Круто! Я вот на этом предлагаю закончить. Спасибо, друзья, что дослушали до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч компетентный, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Алена Сливина, основатель семейного глэмпинга на Урале Гагарка Village, блогер, писатель и общественный деятель. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста t.me/nextmedia. Там вы можете следить за анонсами выпусков, задавать вопросы, оставлять комментарии. И оценивайте, пожалуйста, выпуск. Выпуски подкаста в том приложении, в котором нас слушаете. Мы всегда рады обратной связи. Спасибо, друзья, и всем хорошего дня. Пока-пока!